Глава третья. Что-нибудь придумаем, легко сказать. Впрочем, тревожные новости о Полиньяке меня странным образом взбодрили. Все собственные проблемы отошли на второй план, голова прояснилась. Действовать я начал сразу, не задумываясь, будто по заранее подготовленному плану. Для начала мы вернулись в здание, проверили все места, где мог быть Жак. Поспрашивали на его счет других студентов, потом охранников, стоящих на ключевых местах в самом институте и в парке. В ходе опросов я снова столкнулся с Ларионовым и его компанией. У меня даже мелькнуло подозрение, а не специально ли тот морочил мне голову, чтобы задержать возле кабинета Кабанова. Но версия эта быстро рассеялась. Я перехватил таки аспект у Ильи. Результат оказался несколько неожиданным. Шум в голове, помутнение рассудка, шорох неразборчивых голосов, доносящихся сразу со всех сторон. Поначалу даже показалось, что это снова проделки Албыс, но виноват был именно перехваченный дар. Ларионов умел читать мысли и эмоции. И, возможно, внушать свои. Тут я пока проверять не стал. И ниточку, упрямо тянущуюся от него ко мне, обрывал сразу же, как замечал. Дар, конечно, интересный. Учится Илья на юридическом, планирует карьеру чиновника, а там способность читать других людей будет огромным преимуществом. Если он, конечно, сумеет достаточно развить свои способности. Потому что пока они работают через пень-колоду. Я с непривычки вообще мало что улавливал в этой пляске голосов и образов, пока не сообразил, как отсекать лишние сигналы и фокусироваться на конкретном человеке. Стало легче, хотя все равно к такому нужно привыкать годами. Это в кино читать мысли легко. Просто слушаешь чужой внутренний монолог. Но на практике это все равно, что пытаться что-то разглядеть на мутной кинопленке, проигрываемой с бешеной скоростью. Или даже на нескольких таких пленках, пущенных одна поверх другой. Вот эмоции считывать было куда проще, чем конкретные мысли. Ларионов не врал. Это я смог выяснить точно, более-менее приспособившись к его дару. И против нас вроде ничего дурного не замышлял. К Жаку он испытывал легкую неприязнь. Ко мне жгучий интерес пополам с тщательно скрываемым страхом. К Варваре странную смесь опаски, отвращения и физического влечения. Но об исчезновении Полиньяка он точно ничего не знал. Помощь мы получили, откуда не ждали. Качанов, один из приятелей Кудеярова-младшего, рассказал, что видел француза в компании с какой-то незнакомой темноволосой студенткой. Шел за ней, как пыльным мешком ударенный. По сторонам не глядит, глаза выпучил, а она его за руку тащит. «Куда?» — рванулась к нему Варвара так, что мне пришлось ее придержать. «Да на первом этаже я их видел, по лестнице спускались, и к выходу сразу. И куда потом направились, не видал?» «Видал, почему нет? Мы ж тоже во двор пошли, чуть погодя. Пашке отец мобиль дал покататься. Вот мы на стоянку-то и побежали поглядеть. И француз твой с той чернявой уже там был. В машину сели на заднее сиденье и покатили». «Что за машина? Номер запомнил?» «Какой еще номер?» – удивился Качан. Я лишь досадливо поморщился. Это в моем старом мире машин было так много, что каждый присваивался регистрационный номер, который крепился на видное место спереди и сзади. Но здесь я таких табличек на транспорте не видел. «А как хоть выглядела машина? Дорогая?» «Да нет, обычная, на жар камне. Пошарпанная такая, черная, с брезентовым верхом. Фары круглые, таких у нас много ездит. Почтовые или вон у фараонов, но те с будкой обычно, а это с кузовком небольшим. В кузове было что-то?» «Вроде не», — подумав, мотнул головой Качан. «Водителя не разглядел, и куда они поехали потом?» «Вот ведь дотошный, до кишок докопаешься», — проворчал здоровяк. «Я их чего, разглядывал, что ли? Мы там как раз с Пашкой немного повздорили, потому он меня с собой кататься даже не взял. Иначе стоял бы я разве тут с тобой разговаривал? Я минут 10 на стоянке торчал, думал, ребята передумают и за мной вернутся. Вот потому и увидел француза вашего с кралей. Те в тачку сели и рванули к главным воротам так, что пыль столбом. А дальше я их уже из виду потерял. Ничего больше интересного не заметил. Качанов для виду почесал затылок, закатывая глаза к небу. Да вроде нет. Но девка эта с французом ничего такая. Он обрисовал в воздухе женственные изгибы. Я еще удивился. Поймав испепеляющий взгляд Вари, он сконфуженно замолчал. «Видел ее раньше?» «Не-а. Может, из первокурсниц?» «Хотя... А вообще, знаешь, старовата она для студентки, по-моему. Это странно. Не, она ничего такая, все при ней, но на вид... Ну, лет 25, наверное, может, и старше». Я задал с десяток дополнительных вопросов, надеясь выпытать у Качана еще хоть крупицу подробностей, но больше ничего существенного не добился. Варвара терпеливо ждала в сторонке, но бросилась ко мне сразу же, как я отпустил одногруппника. «Вот видишь, говорю же, его похитили». Не хотелось это признавать, но похоже, что она права. Вряд ли Жак ушел с той девицей по своей воле, не предупредив нас. Да и Качанов говорит, что вел он себя как-то заторможенно. Скорее всего, у похитительницы какой-то подходящий для таких делишек дар. Наверняка это стая. Несколько дней они просто следили за нами, и вот, наконец, сделали первый ход, выбрав самого уязвимого среди нас. Это плохая новость. А хорошая в том, что вряд ли они собираются убивать Жака. Скорее всего, через него попытаются заманить нас в ловушку. Но немного времени у нас пока есть. «Ну что ты стоишь, Богдан? Надо что-то делать. Давай-ка возвращаться домой». «Домой? Ну а что ты предлагаешь?» – не выдержал я. «Надо удостовериться, что с остальными все в порядке, и дождаться, пока похитители выйдут на связь. Пока это все, что мы можем сделать». «А полиция?» «Ну, попробуем мы подойти к околоточному. И что ему скажем? Что наш друг уехал на машине с какой-то красоткой?» «Неприятная, но правда. Полиция вряд ли пошевелится в данной ситуации. Да и справедливости ради, я бы сам на месте любого городового только пальцем у виска покрутил на подобное обращение. Значит, будем привлекать другие ресурсы. Путилин? Ему мы про стычку с Грачевым пока не рассказывали. Демьян настоял. И, возможно, зря. Может, как раз через него можно будет попробовать подключить к поискам полицейских. Хотя я бы на это особо не рассчитывал, учитывая, что с местным обер-полицмейстером он не нашел общий язык. Да и вообще, пока не пройдет хотя бы пару дней с момента исчезновения, никто из властей и не пошевелится. Кто еще из моих знакомых хорошо знает город, в том числе его темную сторону, и может помочь отыскать машину и двух людей по весьма смутным приметам? Ответ напрашивался сам собой, но тоже был не особо приятным. Фома. Обращаться к Кудеярову жутко не хотелось. Тем более, что статус нашего сотрудничества до сих пор весьма смутный. Да и вообще не хотелось бы быть обязанным такому человеку. Впрочем, ради спасения товарища можно и потерпеть. Мы с Полиньяком за эти пару недель знакомства через многое прошли. И действительно сдружились. Не хотелось бы, чтобы он пострадал из-за меня. Но сначала все-таки надо увести Варвару домой и убедиться, что исчезновение Жака – единственная наша проблема. Доехали быстро, поймали извозчика, причем на самодвижущейся коляске с имбиритовым двигателем. Проезд на таких стоил вдвое дороже, чем на обычных, но сейчас не время было мелочиться. Всю дорогу молчали. Варвара нервно поглядывала по сторонам, меня же одолели мрачные мысли. Я, конечно, понимал, что стая нас не оставит в покое после той стычки с Грачевым. Но, честно говоря, думал, что у нас будет чуть больше времени. К тому же из-за проблем с Албыс я сейчас не совсем в форме. У Рады тоже уже закончились занятия, и мы встретили ее во дворе в сопровождении Велесова. Похоже, тот провожал ее от самой гимназии. Уф, ну хоть с ней все в порядке. Это меня здорово обрадовало. По выражению лица Варвары сразу было понятно, что что-то случилось, так что, зайдя в дом, мы собрались вокруг общего стола. Рассказ, впрочем, вышел коротким, и после него повисла долгая гнетущая пауза. Демьян, все это время не проронивший ни слова, поднялся из-за стола и мотнул головой, давая мне знак следовать за ним. Пойдем-ка прогуляемся». Во двор мы, впрочем, не пошли, а наоборот углубились в коридоры особняка. Вышли в другое крыло, в молчании прошагали до приемного зала. Я здесь не бывал с того самого дня, как Рада впервые мне его показала. Так что сейчас снова невольно замер, окидывая взглядом помпезные мраморные колонны и поражающие детальностью барельефы на стенах. Все-таки впечатляет. Не терпится, наконец, привести все здание в порядок, но сколько на это времени, сил и денег понадобится, не хочется даже и думать. «Ну так что?» — не выдержал я молчания. «Только давай без разговоров в духе «я же тебя предупреждал». Лучше обсудим, какие у нас сейчас варианты». Велесов саркастично хмыкнул. «Поздно уже лясы точить. У меня лично вариантов и раньше-то было немного. Бросить все и бежать с Радой в тайгу. Или рискнуть и остаться. Я и выбрал. Я с тобой. Но правда, это не значит, что я готов рисковать дочерью». «Звучит так, будто ты хочешь, как бы это сказать, помягче и на елку влезть, и иголками не уколоться». «Я просто напомнил», — огрызнулся он. «Остался я только потому, что поверил в тебя. Вот теперь и посмотрим, сдюжишь ли ты».
«В одиночку?»
«Я останусь в усадьбе и присмотрю за девочками. Если волки попробуют сунуться сюда силой, что ж, посмотрим, кто кого».
«Думаешь, до этого дойдет?»
«Напасть на особняк почти в центре города. Вообще это не в духе стаи», — подумав, скептически отозвался Демьян. «Мы всегда старались избегать бойни на глазах у смертных, да и вообще ни к чему лишний раз даже напоминать о себе. Но то в прежние времена. Сейчас я уже ни в чем не уверен. Но, если что, у меня тут припрятано немало сюрпризов для незваных гостей. Найду, чем встретить». «Что ж, хорошо, что тылы у нас будут прикрыты. Ну а мне-то что предлагаешь делать?» Он повернулся, испытующе взглянув мне в глаза, и ответил, понизив голос. «То, для чего ты создан. Ты ведь пересмешник, убийца нефилимов. Вот и пора выходить на охоту. Или тоже хотел на елку влезть и не уколоться?» Я вздохнул. Ну а, впрочем, чего я ожидал? С упырями вряд ли получится договориться, и дело не только в том, что у Велесова с ними какие-то старые распри. Пришли-то они по мою душу. И Аскольда тоже убил кто-то из стаи. У меня до сих пор среди вещей хранится гербовый стилет, который я забрал у убийцы. Так что это наш общий враг. Причем такой, против которого полиция и вообще обычные люди бессильны. Подтянуть Путилина? Охота на вампиров как раз по его части. Вот только чем он сейчас поможет с раненной рукой? И других сотрудников в томской священной дружине, кроме нас, с ним пока нет». К тому же Велесов, пожалуй, прав в том, что не хочет пока ставить его в известность о нашем конфликте со стаей. Попробуем сначала разобраться сами. «Значит, выходим на охоту», — задумчиво пробормотал я, прислушиваясь к себе. Особого страха не было, только некоторые сомнения по поводу того, что придется убивать. Но я вспомнил упыря, которого ухайдокал старой саблей Аскольда в его доме, вспомнил носатого коротышку, обратившегося стаей воронья, и вся лирика быстро схлынула. Эти твари только выглядят как люди, но, по сути, чудовище не лучше той же Албыс. Впрочем, кто бы говорил, самого-то меня как теперь называть? Особенно сейчас, когда во мне сидит сущность рыжей ледяной ведьмы. Я мотнул головой, окончательно отгоняя сомнения. Они делу точно не помогут. А вот медленно разгорающуюся злость и охотничий азарт только поприветствовал. Волки сами начали эту войну. И надо показать им, что есть в этом городе хищники и пострашнее. «Знаешь, где их искать?» — повернулся я к Демьяну. «Прошло всего несколько дней. Вряд ли стая успела стянуть сюда много сил. Скорее всего, будут использовать тех волков, что уже живут здесь. А их я наперечет знаю. Ну, может, и не всех. Но пару адресов я тебе дам прямо сейчас.
А не может быть так, что они как раз этого и ждут и хотят нас в ловушку заманить?»
«Может», — подумав, неохотно согласился он. «Но и у нас есть кое-какие козыри». Демьян замолчал, прислушиваясь к чему-то, потом дал знак следовать за ним. Мы поднялись по изогнутой лестнице на второй этаж, прошли по одному из коридоров по правой стороне и остановились у дальней двери, тяжелой, украшенной резьбой
и позолотой, прекрасно сохранившейся даже сейчас. На створках замерли, раскинув руки, близнецы кадуцеи, такие же, как в саду, представленные в виде крылатых обнаженных женщин, обвитых змеями, вылупившимися из огромного яйца. Похоже, это что-то вроде герба Василевских. «Сейчас надо снять кое-какие ловушки. Стой там, поодаль, и ничего не трогай», — предупредил Велесов. Прежде чем открыть дверь ключом из увесистой связки, которую он всегда таскал с собой, вампир и правда провозился минут 10, передвигая какие-то незаметные мне рычажки и нажимая потайные пластины. Иногда после этого за стеновыми панелями что-то щелкало и перекатывалось. Один раз мне даже показалось, что целая секция пола подо мной ощутимо вздрогнула. Наконец, мы оказались внутри.
Рабочий кабинет. Правда, последним из Василевских, кто им пользовался, был дед Аскольда. Я через главный вход тоже давненько не входил, пользовался вот этим.
Он чуть повернул канделябр на стене и сдвинул фальшпанель, скрывающую узкий прямоугольный лаз.
В доме уйма тайных ходов. Что у той лисицы в норе?
И куда они ведут?
Один в подвал кухни, один в сад, один в спальню в западном крыле. Есть еще длиннющий, заброшенный, заканчивается под мостом. И это только те, о которых я знаю.
Удобно, усмехнулся я.
Может, где-нибудь там внизу и потайная пещера с Бэтмобилем припрятана?
Демьян лишь недоуменно покосился на меня.
Обстановка в кабинете была под стать залу для приемов. Чувствовалось, что за каждой вещью здесь стоит долгая история. Да и сами предметы выглядели как экспонаты дорогой антикварной лавки. Мебель, книги, письменные принадлежности, светильники, многочисленные диковинки, живо напомнившие коллекцию Кабанова. Все это так и тянуло рассматривать, потрогать, изучить. Но я дернул себя. Мы здесь точно не за этим. На письменном столе, покрытом чуть потертым зеленым сукном, я заметил вещи, явно принесенные сюда недавно. Среди них мой портфель с архивом Аскольда.
«Я перенес все самое ценное сюда», — пояснил Велесов. «Уж не обессудь. Это, пожалуй, самая защищенная комната в доме. Особенно, если снова настроить все ловушки в коридоре».
«Да ладно, я не в обиде», — пожал я плечами, проверяя содержимое портфеля. Вытащил револьвер Аскольда.
Мощная увесистая махина, несмотря на приличные размеры, легла в ладонь как родная и изрядно прибавила уверенности. Высвобожденный барабан крутанулся с сухим металлическим стрекотом, мелькая пустыми гнездами.
Эх, патронов бы к этому красавцу!
Демьян порылся в ящике стола и молча выставил передо мной несколько чуть помятых коробков из промасленной бумаги.
«Да ладно!»
— обрадовался я, как ребенок, вскрывая один за другим. «Здесь обычные. Вот эти, у которых головка крест-накрест подпилена, раскрываются при попадании. Пробивная сила меньше, но останавливают лучше», — деловито комментировал Демьян.
«Вот эти с черными головками, наоборот, бронебойные, с сердечником из адамантита».
«Адамантит?»
«Его еще называют серым имбиритом. Довольно часто встречается в горной породе мелкими острыми вкраплениями. Такой твердый, что его даже поцарапать попробуешь, замучаешься. Но осколки его много где используются. Из них стеклорезы, например, делают. Или токарные резцы.
А вот эти?»
Я покрутил в руках патрон с ядовито-синей светящейся точкой на конце. Он был заметно легче остальных, будто пуля была полой внутри. Но при этом вызывал странноватые ощущения от прикосновения. Кожу начинало ощутимо покалывать от кончиков пальцев и ниже, будто постепенно заливая невидимой пленкой.
«С этими поосторожнее. Начинка из синь камня».
«Точно. Имбирит, блокирующий магические способности.
Я заметил, что мое тонкое тело реагирует на присутствие даже такой небольшой дозы, герметично запаянной в пуле. Аура будто бы сжалась, отхлынув от правой руки. Однако я, не особо раздумывая, зарядил синь камнем полный барабан.
«Думаешь, управишься? Доводилось стрелять-то?»
«Потренироваться бы, конечно», — вздохнул я. «Штука на вид убойная, и патроны, кажется, винтовочные».
«Они самые.
«Мелкий калибр в экспедициях в Сайберию вообще не в чести», — усмехнулся Демьян. «Но Аскольд, к примеру, неплохо с этим револьвером обращался, даром что Костоправ. Смотри, не посрами честь отца».
«Постараюсь», — криво усмехнулся я.
Взгляд мой упал на кожаную кобуру и портупеи, судя по конструкции, предназначенные для ее скрытного крепежа под мышкой. Один из ремней, к тому же, представлял собой патронтаж с дюжиной ячеек.
«Отлично, тоже сгодится».
«Так вот, о каких козырях ты говорил, Демьян?»
«Да нет, это так, для поддержки штанов».
«Главный козырь – это ты сам», – серьезно ответил Велесов. «Меня они знают и знают, чего от меня можно ожидать, но ты для них. Книга закрытая, и этим надо воспользоваться».
«Ударим на опережение», – понимающе кивнул я. «И туда, где они не ждут».
«Угу, только есть одна заковыка. Если не будешь использовать всю свою силу, можешь не сдюжить. Среди тех, кого я назову, есть и очень опасные твари. А если используешь, это может вызвать лишние вопросы. А тебе ведь нельзя раскрывать, что ты пересмешник. Ни перед кем. Хватит уж того, что этот твой приятель из священной дружины может со временем догадаться».
«Понимаю», — вздохнул я, заканчивая набивать патронтаж экспансивными пополам с синь камнем. «Простые я вообще не видел смысла брать. Револьвер пойдет в ход только там, где не справлюсь собственными силами. А в этом случае речь будет идти явно не о тех, кого можно взять обычной пулей». Примерил портупею, подгоняя ремни так, чтобы кобура приняла удобное положение, и продолжил. «Но в случае с волками никакой заковыки нет. Я просто не собираюсь оставлять свидетелей».
«Ну что ты так смотришь? Или с ними все-таки можно договориться по-хорошему?»
Демьян, подумав, молча покачал головой. И это выглядело как окончательный приговор.
«Ты одно мне обещай, Богдан», — глухим, негромким голосом произнес он, не сводя с меня взгляд. «Если снова встретишь грача, не убивай».
«Почему?»
Он скрипнул зубами так, что даже я расслышал.
«Он поднял руку на Раду. Оставь его мне. Порадуй старика».
Я кивнул. «Хватит и того, что мне придется торчать здесь, отправляя тебя одного, но этот дом сейчас — наша крепость. Незамеченными сюда точно никто не проберется. А к вечеру я еще ловушек добавлю».
«Смотри, не переборщи», — усмехнулся я. «А не то меня самого словишь или Путилина. А вы не шастайте, где попало».
«Ладно, давай лучше выкладывай, где искать твоих бывших собратьев по стае. Надо ведь еще подумать, как к ним подобраться».
«А я и города-то толком не знаю». Демьян будто только и ждал этого вопроса. Подойдя к стене, он потянул за толстый витой шнур с облупившейся позолотой, и на стену опустилась огромная 3 метра по диагонали карта Томска.
«А я сейчас тебе все подробно объясню. Карта старая, но еще вполне сгодится».
«Ух ты ж! А неплохо тут все оборудовано!» — одобрительно покивал я. «Ну и кого мне стоит навестить первым? Прямо сегодня?»
Демьян ненадолго задумался, разглядывая план города. На губах его вдруг заиграла недобрая усмешка.
«Начнем с барсука. С ним ты легко должен справиться. Главное, через охранников его пройти».
«Тоже вампиры?»
«Да, довольно крепкие, но ничего особенного. А сам барсук свой дар зверя скрывает так, что волчий дух в нем едва заметен. Но зато из него можно будет многое вытрясти. Без его ведома в этом городе мало что происходит. Вот только убивать его, пожалуй, преждевременно. Хотя половина Томска тебе только благодарна будет».
«Не томи, Демьян, имя». Он улыбнулся шире, так что из-под верхней губы показались кончики клыков.
«А вот тут ты будешь удивлен. Возможно, тебе уже доводилось его слышать».